Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» новый эпизод цикла 1918 «Сто лет спустя». «Караул устал. Ухо Блока». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Новый 1918 год начался крупнейшим символическим событием в истории России 20 века – разгоном учредительного собрания.
Событие это было, безусловно, эпохальное, в каком-то смысле переломное, решающее для всей истории России в 20 веке, потому что до этого момента все еще развитие событий в России могло пойти по совершенно другому пути. То есть был шанс на создание демократического и либерального относительно правительства. Был шанс, подчеркиваю, может быть, один из ста, но он был. Но, как мы знаем, учредительное собрание, на выборах в которое большевики потерпели не такое сокрушительное поражение, как меньшевики, которые собрали там 1% с чем-то, но они вышли, тем не менее, с огромным отрывом на второе место от эсеров, которые и имели большинство в этом учредительном собрании, которое должно было определить конституционный строй и все конституционные причиндалы, которыми должна была руководствоваться новая Россия. То, что временное правительство, так сказать, предполагало сделать, но осуществить не успело.
И самое страшное, что всей русской демократии хватило на 24 часа. Учредительное собрание работало 24 часа, после чего навсегда кончилась эра парламентаризма в России, которая продолжалась, как мы говорим, одни сутки. Вы абсолютно правы, это была возможность пойти по другому пути, потому что с точки зрения западной демократии учредительное собрание было как раз именно тем, как и должна выглядеть политика. Это было всеобщее голосование. То, что обещало временное правительство, это были самые либеральные избирательные законы. И то, что большевики уничтожили этот шанс, оно остается до сих пор. И когда сегодня речь идет о выборах, то надо помнить, что это наследники тех людей, которые разогнали учредительное собрание, пытаются стать, опять взять власть в этой стране. И это, конечно, ужасно, потому что парламент – это и есть народ. И мне кажется, что почему учредительное собрание так легко было разогнано? Потому что никто не верил в демократию в России, ни либералы, ни большевики, ни меньшевики, никто по-настоящему не верил в возможность того, что народ выберет себе разумное правительство. Мне кажется, до сих пор веры в это нет.
Теоретически, в абстрактном плане, я, быть может, с вами согласен. Но в данном конкретном случае, когда мы говорим об учредительном собрании, я с вами совершенно не согласен. И вот почему. Для меня как раз именно данный пример очень важен. Учредительное собрание, как оно было собрано и как оно было разогнано. Потому что на этом примере можно убедиться в десятый, сотый, тысячный раз, что Октябрьская революция не была случайностью. А не была она случайностью не только потому, как об этом, вот, скажем, дебатируют сейчас многочисленные западные истории, были ли социальные условия готовы для большевистского переворота, или же это вот просто не пошло криво и косо, вот по тому случаю, там, Корнилов проиграл, там, какие-то министры там сделали что-то не то, наверное, война мировая сыграла свою роль во всем этом. Но когда я читаю свидетельства очевидцев о том, как себя вели в связи с ситуацией с учредительным собранием большевики и их сторонники, между прочим, к которым относились левые эсеры, которые сыграли немаловажную роль во всем этом деле, и как к этому относились меньшевики и эсеры, как бы центристы, я вижу, что неизбежной была победа большевиков, потому что большевики понимали, что в этой ситуации можно действовать только железным кулаком. А наши либеральные, прекраснодушные парламентские деятели этого не понимали до глупости какой-то. Когда ты думаешь о том, что это были образованные, интеллигентные люди, профессиональные политики, руководители партии, на что они рассчитывали? Правильно Троцкий в «Издевательских тонах» писал о том, что деятели демократических партий хорошо очень подготовились к тому, что, может быть, учредительное собрание разогнано большевиками. Знаете, как они подготовились? Они принесли с собой свечи на тот случай, если им отключат
электричество. И бутерброды.
И бутерброды, да. И были, как замечает саркастический Троцкий, вооружены свечами и бутербродами. Вместо этого нужно было привезти с собой сотню, другую, третью вооруженных людей, которые были бы готовы умереть за это учредительное собрание. Но этих людей не было. Не нашли эти люди таких людей. И значит, были они обречены, потому что решают судьбу революции в каждом данном случае не народные массы абстрактные, которые сидят по домам и узнают о том, что случилось на завтрашний день из газет, а решает то, до меня так назвал этого человека драматург Погодин, человек с ружьем.
Так вот, насчет человека с ружьем. Мне трудно представить себе учредительное собрание, это давно было, все это непонятно. Я знаю только одно, что это был парламент, это была возможность народного изъявления.
Надо было защищать что-то... этот парламент.
Конечно, бесспорно. Я хочу сказать, что в наше время... В наши уже дни нечто похожее происходило в Латвии, в нашей с вами Риге, когда заседал Сейм, и этот Сейм должен был решить судьбу независимой Латвии. И что же произошло? Туда приходили крестьяне, которые привозили туда мясо, привозили туда молоко, хлеб, чтобы кормить этих депутатов Сейма. А все рижане выстроились в цепочку вокруг здания Сейма. И мой школьный товарищ и друг, врач, пришел туда с 11-летним ребенком, своим сыном. И он стоял, взявшись за руки всю ночь, чтобы не пустить ОМОН и чтобы не разогнали учредительное собрание Латвии. Так Латвия стала независимой. И вот этого момента в русской истории не было. И тогда, в 18-м году, произошло именно то, что произошло, и что мы до сих пор расхлебываем. Интересно, что газета «Правда» 6 января 18-го года газета «Правда» объявила: «Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопы американского доллара, американского с большой буквы, убийцы из-за угла правые эсеры требуют учредительное собрание всей власти себе, своим хозяям, врагам народа». Ну и так далее. Насчет американского доллара, это просто как сто лет оно и продолжается. Но самое, по-моему, страшное из того, что я читал по поводу судьбы учредительного собрания, это в воспоминаниях Бухарина. Он пишет: «В ночь разгона учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. Под утро Ильич попросил повторить что-то из рассказанного о разгоне учредилки. И вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика, и все смеялся, смеялся, весело, заразительно, до слез хохотал». Вот этот зловещий хохот нелегитимности русской власти 100 лет звучит над Россией.
Но вы знаете, история с разгоном сама по себе, безусловно, анекдотическая. Если бы я был на месте Ленина, то я тоже бы от души бы посмеялся, потому что напомним нашим слушателям, как все произошло. Пришли вот эти все многоуважаемые господа рассуждать о будущем России, захватили с собой свечки и бутерброды, а караул, который охранял это собрание, был большевистским. И заранее уже это было обусловлено, причем с подачи как раз левых эсеров. Это они первые выдвинули эту идею Ленину, что можно свернуть вообще всю деятельность. И вот в какой-то момент, когда, значит, они поговорили, знаменитый, легендарный этим своим выступлением матрос Железняков, начальник караула, вышел на сцену, подошел к ведущему заседанию эсеру Чернову и сказал ему громко, так что было слышно в зале: «Караул устал, пора кончать».
И... Я не нахожу ничего смешного в этой фразе.
Нет, это смешно, потому что Чернов не нашел ничего. Он свернул свои бумажки и покорно вышел. То есть где была его политическая вообще готовность, идея, предвидение? Да, все те качества, которыми должен обладать профессиональный политик, что он перед лицом вот этого вышедшего к нему нахального матроса, который представлял собой человека с ружьем и который знал, что на его стороне сила, и поэтому может подойти фактически к людям, которые должны сейчас решать читать Конституцию России, сказать, вон отсюда, и те, покорно сложив бумажки, ушли, конечно, после этого остается только посмеяться. Вот и все. Над такого рода политиками смеяться не грешно.
Так или иначе, тогда закатилась русская свобода, и русская революция в сущности кончилась, потому что с тех пор власть России вся нелегитимна. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be mad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод цикла 1918 «Сто лет спустя». В январе 1918 года вышла поэма, которая стала не только самой важной поэмой о революции, но и одним из лучших опусов во всей русской поэзии. Это поэма «Блока 12». Надо сказать, что трагическая судьба этого произведения связано с российской школой, советской школой. Все мы учили в школе эти стихи, и именно это полностью затемнило содержание поэмы, во всяком случае для меня. Я ненавижу школьную литературу за то, что она уничтожает великую классику. Я только что прочитал 12 и вдруг понял, что я всю жизнь не ту поэму читал. Это часто происходило в советской школе, настолько все были убеждены в безумных толкованиях классических произведений, что никого это даже не задевало. Ну, например, «Капитанская дочка». Ведь мы все были уверены, правда, что Емельян Пугачёв — это хорошо, правда? Что Пушкин хвалит Пугачёва, бандита Пугачёва, который сдирал кожу с живых офицеров и мазал жиром свои винтовки, чтобы они не ржавели. Ну, но мы считали, что это хорошо, что Пушкин, конечно, пугачёвец. Только уже здесь я подумал, что, господи, какое безумие. Конечно, нет. Довлатов сказал, что величие Пушкина заключается в том, что он написал о Пугачёве с некоторой симпатией. Это как если бы мы написали с симпатией о Берии. Вот это уже более понятно. То же самое поэма 12. Поэма 12 всегда трактовалась как стихотворение, защищающее революцию. Но все на самом деле во много раз сложнее. И самое любопытное – это признание самого Блока. Стихи из поэмы 12 сделали... Отдельные стихи сделали Блока очень знаменитым. Их вешали как плакаты, потому что они там призывали к революции. Да. И однажды он проходил вместе с молодым человеком по улице, который сказал ему, вот видите, вы стали на сторону революции, и вот ваши стихи появились на витринах. Блок сказал, ну это же не я говорю, это красноармейцы в поэме говорят. И мне кажется, что самое главное, чего не понимают в поэме 12, что это многоголосое произведение, это оратория, в которой говорят разные люди, разное. И голоса автора там нет вообще, потому что он не голос, а ухо. Он слышит стихию и описывает ее, но это не его голос. И поэму 12 не поняли современники и не понимают и последующие поколения, потому что это никоим образом не оправдывает революцию. Вы знаете, Слава, у меня был такой случай. Я сидел у Ефимовых, наших друзей, и там был Евгений Рейн, поэт. И как это так часто бывает у русских интеллигентов, зашла речь о поэме 12. И Рейн сказал, вот все спрашивают, ну почему Иисус Христос? Ну откуда взялся Иисус Христос в этой поэме? Действительно, это самая загадочная строчка, потому что почему в белом венчике из роз впереди Иисус Христос? Откуда взялся Христос, о котором ничего не было сказано? И многие говорят, что это не Христос вел красноармейцев, а это они его конвоировали. Хорошо, такая тоже, возможно, трактовка. Но Рейн сказал, говорит, вы все не понимаете, потому что вы не поэты. Вот я поэт, я знаю точно, почему это произошло. Потому что он увидал впереди Иисус Христос в белом венчике из роз. Это он увидел, и он ничего не мог сделать. Когда ему сказали, что это... совершенно чудовищный конец, неправильный. Гумилев был возмущен этим концом. И Блок сказал, да, мне тоже не нравится, но что я могу сделать?
Блок оставил замечательную запись в своих записных книжках 29 января, именно в связи с 12-ю. Там есть такие строчки. «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь, чтобы заглушить его призывы к порядку семейному и православию. Сегодня я, — пишет Блок, — гений». То есть, что тут имеется в виду? Это краткие записи для себя, для памяти. Он услышал вот этот шум. Вот то самое, о чем вы рассказали, о чем говорил Рейн. Блок был ухом, и это ухо вот услышало этот гул и выхватило из этого гула те слова, те обороты, те фразы, те строфы, которые и создали 12. И в этом гениальность. Поэтому он гений. Он полностью себя израсходовал. Он еще успел написать буквально на следующий день другое свое гениальное стихотворение «Скифа», о котором мы, может быть, еще поговорим. Но он понял, что как поэт он сказал все, что мог.
Ну, кроме всего прочего, он был убит реакцией на эти стихи. Все его друзья отвернулись. Опять-таки, вы знаете, я когда все это читаю про историю человечества, литературы, чего угодно, я все время пытаюсь поставить себя на это место. Что с Блоком произошло? Он написал стихи, от которых отвернулись все его друзья, все его поклонники.
Потому что он чувствовал, что он гениален в этих стихах.
Он-то был уверен, что он написал стихи правильные. Ведь что он сказал? В январе 18 года я в последний раз, он действительно больше стихов не писал, «Скифа» и «12», это все. В последний раз отдался стихи. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было... написано в согласии со стихией, с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь. Дальше Блок пишет. «Я несколько дней ощущал физически слухом большой шум вокруг, шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира». Вот это величие этого уха Блока, потому что это нужно быть, обладать какой-то сверхчеловеческой чувствительностью, чтобы услышать этот гул. Времени, шум времени, то, что было Мандельштама, да? И вдруг эти люди, которые не поняли его, он описал то, что он
слышал. Люди хотели, чтобы он занял бы позицию на баррикадах, а он ее не занял.
Он занял позицию, стихии. У него главное в поэме – это пейзаж, это ветер, это вьюга, это снег. Этот пейзаж – это есть стихия, которая выражает то, что происходит
всё
на улице.
Все действительно и разумно. Вот его позиция в данном случае.
В данном случае у него нет позиции, потому что он голос стихии. Он рассказывает о том, что он не может рассказать другими словами. Это и есть стихия.
Да.
И тем не менее все его друзья от него отвернулись. Он не мог прийти в какой-то салон, где был вечер, потому что он знал, как
он ему будут плевать. Он стал на сегодняшнем языке не рукопожатным.
И вот я думаю о том, как это все произошло. Ну, например, Юна Морец. Я знаю Юну Морец. Юна Морец приезжала в Америку, она дружила с Довлатовым. Мы вместе ходили в ресторан, выпивали, болтали. Именно Юна Морец, она тогда была прорабом перестройки, и она напечатала нашу первую с Петей книгу в Советском Союзе тогда еще. И вот Юна Морец пишет стихи про Освенцим духа, которые мы, американцы, пытаемся устроить в России. И вот, представляете, вот так, как я отношусь сегодня к Юне Морец, так к Блоку относились его друзья тогда, в 18 году. Это ведь действительно ужасно. Интересно, что Шкловский, который, конечно, всегда был самым умным критиком, сказал, что 12 – это ироническая вещь. Вот он услышал то, что там все в кавычках. Все эти красноармейцы, все эти Катьки, это все взято с улицы, это не слова Блока, это все цитата из того уличного говора, из которого сделаны эти стихи. Он написал, эта поэма написана даже не частушечным стилем, она сделана блатным стилем, стилем уличного куплета вроде савояровских. И вот эта фраза, по-моему, заслуживает вашего комментария.
А савояров, я должен сказать, я впервые услышал от Георгия Милютоновича Баланчевадзе, он же Джордж Баланчи, когда мы с ним работали над книгой диалогов о Чайковском, о балете, о жизни самого Баланчина. И тогда я услышал от Баланчина следующую вещь. Он вспоминал, что вот был в Петрограде до и постреволюционном такой исполнитель, это называлось «грубый стиль» или «босяцкий жанр».
Сейчас бы мы назвали это «шансон».
Да. Кстати, Савоярова называли «рвотный шансонье», И он не отрешился от этого титула. Ему это нравилось, такое прозвище. Он выходил на сцену в лохмотьях часто, разного менял наряды. Он был такой актер эксцентрического жанра. Он выходил на сцену в лохмотьях под босяка, под дурку, под вора и пел куплеты своего сочинения на собственную же музыку. Вот в таком вот стиле, да, сегодняшнего шансона. Пользовался невероятной популярностью. Мог давать концерты каждый день в самых больших залах в годы где-то там с 15 по 18, и залы были переполнены. Издавались ноты его в огромных количествах. Фотографии, специальные карточки тоже, значит, с портретом, подписью своя, они тоже раскупались. То есть вообразить сегодня популярность этого человека невозможно. Она была, ну, я не знаю,
как любой...
Да, как у, вот, как у Высоцкого, правильно. И то я еще не знаю, если Высоцкий давал бы каждый день концерт, даже в большом городе собирал ли он там полный зал, как Савояр. Да еще в той ситуации, вы себе представьте, да, на переломе эпох, со всеми трудностями и так далее, и тому подобное.
И со всеми гениями, которые окружали тогда Петроград, Москву, Россию.
Савояров родился в 1876, умер в 1141 году, то есть ему было где-то 65 лет или около того. Он прожил жизнь невероятную, когда сейчас о ней читаешь, вот от этого самого популярного шансонье, хотя бы и в этом рвотном стиле, Петрограда, до человека, которому вообще никто ничего уже не помнил. Он переехал в Москву, где уже вообще не выступал, но, любопытная деталь, был одним из учителей молодого Аркадия Райкина. То есть учил его этой же эксцентричной манере поведения.
Но интересно, что для Блока он был чрезвычайно важным.
Вот что тут нужно сказать? От Савояра ничего не осталось. Ни одной записи. Только ноты, которые можно интерпретировать и слова песен по-разному. Но среди его поклонников того периода, да, одним из главных был Блок, который, по воспоминаниям, десятки раз ходил на выступление Савоярова, свел с ним дружбу, ходил к Савоярову в гости, приглашал к себе, водил свою жену Любовь Дмитриевну, она же была актрисой, все говорят, что была плохой актрисой.
Кроме всего прочего, она читала поэму «12», которую, да, Блок сам читать не умел.
Да.
Но и она не умела читать. Его, кстати, страшно раздражала ее артистическая преувеличенная манера.
Но она вот размахивала руками и кричала, как вспоминают современники. И очень может быть, что она как раз подражала в этом смысле Савоярову, стилю Савоярова. Потому что, ну, муж ходит, заставляет ее слушать, как надо вот исполнять. 12, смотри, вот этот человек делает то, что нужно.
Соломон, какой ваш любимый отрывок из поэмы? Они вообще называются песнями, эти отрывки.
Да, у меня песня пятая. Вообще, я всю поэму считаю величайшим произведением, равным по силе, может быть, «Медному всаднику» Пушкина. Это одна из вот величайших русских поэм. Действительно, стихия, и вот то, что я и в «Медном всаднике» ценю больше всего, Пушкин не выносит никакого приговора. После «Медного всадника» вы не можете сказать, на чьей стороне, Евгения или «Медного всадника». Весы одинаковые. И та же ситуация, конечно, и у Блока. И в этом эти две поэмы, кроме всего прочего, сходны. При том, что по стилю, разумеется, это нечто полярно противоположное. Так вот, хотелось бы, конечно, прочесть всю поэму Блока, но я прочту песнь пятую. «У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, та царапина свежа. Эх, эх, поплеши, больно ножки хороши. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи. С офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Эх, эх, поблуди, сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя, офицера? Не ушел он от ножа. Аль не вспомнила холера, аль память не свежа. Эх, эх, освежи, спать с собою положи. Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, солдатьем теперь пошла. Эх, эх, согреши, будет легче для души». Хотел бы закончить эту передачу музыкой, которая была положена на 12, и 12 не раз и не два композиторы использовали в своем творчестве. Оратория Вадима Салманова, оратория Люциана Пригожина, балет Бориса Тищенко. Все это были талантливые произведения, которые слушались с захватывающим интересом. И в данный момент ничего вообще от этого всего не осталось. Увы, увы. Это «Sic transit gloria mundi». Мы говорили о печальной судьбе наследия Савоярова. Я не сопоставляю классических композиторов и человека, который играл роль оборванца на кабаретной эстраде. Но, тем не менее, судьба в каком-то смысле их одинаковая. Музыку Савоярова, о которой мы уже говорили, я показать не могу, от него тоже ничего не осталось, но я хочу показать песню того времени, которая передает дух вот этой эстрады того времени, атмосферы, в которой родились 12.
И то, что слышал Блок в Петрограде того времени.
Безусловно. Это песня под названием «На последнюю пятерку». Жанр, то, что мы сейчас называем шансон, в исполнении Нины Дулькевич. «На последнюю пятерку. Дух 12 Блока».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.